Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. И сегодня мы с вами будем читать послание святого апостола Павла к Тимофею. Первое послание святого апостола Павла к Тимофею, которое в это время читают в церкви. Мы рассмотрим его немного подробнее. И нам нужно начать с того, что это послание отвечает на вопрос, который очень актуален для нас и будет актуален всегда. Это вопрос о том, как нам теперь жить. Вот мы уверовали, и как нам теперь жить, как нам теперь угождать Богу, чего нам страшиться. И удивительное особенное Слово Божие – это то, что само послание написано около 2000 лет назад. Оно написано в 50-е и 60-е годы первого века, то есть немножко меньше, чем 2000 лет назад. И это послание остается для нас абсолютно актуальным. Оно вот как будто сейчас написано, как будто к нам апостол сейчас обращается со своими словами, и нам очень важно их выслушать. Мы не сможем полностью его подробно рассмотреть, потому что оно, как и Слово Божие, вообще бездонно. Но мы обратим внимание на некоторые ключевые моменты в этом послании. Но сначала прочтем первую главу. «Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога, Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, надежды нашей, Тимофею, истинному сыну в вере, благодать, милость, мир от Бога Отца нашего и Христа Иисуса, Господа нашего. Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божие назидание в вере. Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры, отчего отступив, некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его, зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых, нечестивых, грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человека-убийц, для блудников, мужеложников, человека-хищников, клеветников, скотоложников, лжецов, клятвопреступников и для всего, что противно здравому учению, по славному боговестию блаженного Бога, которое мне верено. Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение меня, который прежде был хулитель, гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению в неверии. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верой и любовью во Христе Иисусе. Верно и всякого приятия достойно, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение, в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Царю же веков нетленному, невидимому, единому премудрому Богу, честь и слава во веки веков. преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере. Таковы имени и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать». Апостол начинает с приветствия, обращения к своему ученику Тимофею, и он предостерегает против лжеучителей. Вообще, в этом послании много предостережений против лжеучителей, которые уклонились в пустословие. И здесь мы видим, что для апостола имеет очень большое значение правая вера. Вот обычно позиция мирского человека – это да неважно, как человек верует, был бы человек хороший. Если мы посмотрим на послание апостола Павла, то для него очень важно, чтобы человек был хороший. Очень важно. Это ни в коем случае не что-то неважное, второстепенное. Апостол Павел уделяет очень много места именно нравственным наставлениям, именно указаниям на то, как христиане должны себя вести, и нравственное поведение чрезвычайно важно. Для апостола оно ни в коем случае не является чем-то, чем можно пренебречь, но очень важна правая вера. Он не говорит, да неважно, чему там верят эти уже, учат эти уже учителя, были бы люди хорошие. Нет. Он говорит, что очень важно придерживаться правой веры. И далее апостол говорит о себе. «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован там так, потому что поступал по неведению в неверии». Ну, есть некоторые такие вот либеральные или вовсе неверующие исследователи Писания, которые считают, что послание к Тимофею написал не Павел, это написали уже позже от его имени. И мы видим здесь фрагмент, который полностью эту их мысль опровергает, потому что мы видим, что здесь Павел пишет о себе, что он был хулитель, гонитель и обидчик. И мы знаем, что в ранней церкви апостол Павел был окружен благоговением, и никто не стал бы писать о нем так, кроме него самого. Вот сам он о себе может сказать: «Я был хулитель, гонитель и обидчик». Никто из верных христиан не скажет о Павле со стороны, не припишет ему, что вот апостол Павел был хулитель, гонитель и обидчик. То есть это явно собственные слова апостола Павла, который постоянно говорит о том, что «я был грешник, я был хулитель, я был гонитель, я был обидчик». И он это не скрывает, он постоянно об этом говорит. И далее он говорит слова, которые мы произносим, идя к причастию. Они взяты вот из этого послания. «Верные всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, с которых я первый». Как мы говорим, идя к чаше: «Верую, Господи, исповедую, яко Ты есть воистину Христос, Сын Бога Живого, пришедший в мир грешных спасти, из которых я первый. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной». Обратим внимание на эти слова апостола. Апостол говорит, что он грешник, он хулитель, гонитель, обидчик. Он много чего сделал дурного, но Христос пришел в мир грешных спасти, из которых я первый. Апостол Павел называет себя первым из грешников. Это ясное свидетельство, что это лично его слова, потому что никто бы не стал в ранней церкви, не посмел бы сказать это за него. Но вот он сам говорит о себе: «Я первый из грешников». И Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. Это, кажется, очень простая фраза, ну да, Иисус Христос пришел в мир спасти грешников, но это предполагает один очень важный вывод. То, что быть христианином значит признавать себя грешником, а иначе не получится. Как-то в молодости, еще не был христианином, я прочитал в книге английского писателя Клайва Льюиса, что нельзя быть христианином, пока не осознаешь факта своего морального банкротства. Меня как-то неприятно задело. Ну, может, я и не против заделаться христианином, но зачем же сразу вот так признавать факт своего морального банкротства? Это как-то неприятно. А потом я понял, ну, конечно же, Евангелие, оно о том, что Христос пришел в мир спасти грешников. Христос не пришел спасти людей, которые так хорошие. Христос не пришел поддержать и ободрить наше правое дело. Христос пришел в мир спасти грешников. Его послание о спасении обращено исключительно к грешникам. Христу нечего сказать хорошим людям. Он приходит для того, чтобы спасти людей грешных. Иногда люди спрашивают, а спасутся ли хорошие люди вне церкви? Довольно часто вопрос ставят. И ответ на этот вопрос, нет, зачем им спасаться. Спрашивать, спасутся ли хорошие люди, это все равно, что спрашивать, а выздоровеют ли здоровые люди, или будут ли вылечены здоровые люди. Нет, им это не нужно. Если бы были такие хорошие люди, они бы не нуждались в спасении. Зачем спасать от грехов безгрешных, зачем помогать в борьбе со страстями бесстрастным, это было бы совершенно не нужно. Христос приходит спасать грешников, и реальность состоит в том, что мы все, весь человеческий род, грешны. Очень важно для того, чтобы понять, о чем вообще Евангелие, понять, что мы все согрешили и лишены славы Божией, как говорит святой апостол Павел. Мы все. Да, есть какие-нибудь там разбойники, которые по тюрьмам сидят, которые явно нарушили закон, которые явно не смогли ужиться в человеческом обществе, которых схватили и изолировали за их преступления. Бывают люди там приличные, законопослушные, нравственные, которые отлично в общество вписаны, которые прилично себя ведут, которые законы уважают, которые приличные соседи, которым вы можете доверять. Но Слово Божие говорит, что мы все согрешили. Мы все грешники, все до единого. И мы все нуждаемся в спасении. И иногда это вызывает у людей какое-то неприятие, такое протест. Понятно, там какие-нибудь уголовники, бандиты, вот они злодеи, да, они грешники, с ними все понятно. А мы-то что? И вот Слово Божие говорит, что мы все грешники. И когда открываешь православный молитвослов, я помню, когда я был только новообращенным христианином, это вот лет 20 назад было, чуть больше 20, и я увидел, как там святые постоянно говорят, там, блудные, грешные, окаянные, ас, там, постоянно говорят о своих грехах, постоянно просят милости Божией, постоянно говорят, там, какие они ужасные грешники, как они всем согрешили. Мне это казалось очень странным. Потому что я думал, что, я-то человек приличный, что убил кого? Нет. Блудил? Нет. Воровал? Нет. В чем вообще проблема? Я вот с определенного момента вообще оставил какие-то те грехи, которые у меня были в молодости, теперь, значит, стараюсь хорошо себя вести. И тут я считаю, что эти люди, святые подвижники, постоянно бьют себя в грудь со слезами и говорят, мы бедные грешники. Почему это так? Потому что они были ближе к свету. Потому что они были ближе к Богу. И чем человек ближе к Богу, тем он отчетливее и острее переживает тот факт, что он грешник. Вот представьте себе, что я сижу в полной темноте, там, в каком-нибудь подвале, там темно полностью, ни капли света. И я сижу, и я могу воображать и думать о себе, какой я на самом деле писаный красавец, и какой на мне на самом деле белоснежный китель, который весь сверкает, и вообще, как я замечательно выгляжу. Потому что темно, не видно ничего. И вот представьте себе, что начинает появляться какой-нибудь такой мутный, тусклый свет. И я начинаю замечать, что... Возможно, это не очень чистый китель, возможно, на нем есть кое-какие пятнышки, возможно, я не такой сверкающий, как я раньше думал. Ну, ничего, в целом ничего, более-менее. Потом света прибавляется, и я вижу, отчетливо грязные, уродливые пятна. И на мне, наверное, даже и не китель, а что-то другое совсем. И когда свет становится ярким, я вижу, что я выгляжу просто ужасно. Просто настолько ужасно, что могу только это оплакивать. И вот человек, который живет во тьме, который не видит света, он может думать о себе, что, ну, я-то парень хороший. Ну, если и убил кого-то, так только по делу. Человек, который открывается навстречу свету Божьему, он видит себя грешником. Он видит себя грешником, и он видит, что он нуждается, бесконечно нуждается в милости Божией. И вот в этой ситуации апостол напоминает о том, что Бог для того и его помиловал в пример тем, которые будут веровать в него к жизни вечной. То есть, если ты грешник и обнаружил это наконец, ни в коем случае не приходи в уныние, не приходи в отчаяние, но посмотри на апостола Павла, который был гонителем, но Бог соделал его своим апостолом. Бог сделал его своим избранным посланцем к народам для того, чтобы проповедовать перед народами и царями. И апостол говорит: «Верный всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, с которых я первый». Что Христос пришел сделать с грешниками? Христос пришел их спасти. Часто бывает, что когда человек начинает понимать, что жизнь его не образцовая, мягко говоря, что он грешник, что он виноват, что в его жизни есть, как говорят, скелеты в шкафу какие-то такие, за ним есть темные делишки, которые не хотел бы, чтобы они в интернет попали. Он начинает бояться Бога в таком, в плохом смысле, он начинает устраняться, он, как вот Адам в раю говорит: «Голос твой я услышал, убоялся, потому что я наг и скрылся». Человек начинает как бы прятаться от Бога. И бывает, что люди очень так враждебно, болезненно воспринимают любое напоминание о Христе, любое напоминание о церкви, любое напоминание о Слове Божьем. Иногда так очень нервно, что даже кажется это странным, там, людям... Очень, как вот бывает, людей очень почему-то раздражает, что храм рядом построят, они какие-то себе совершенно фантастические придумывают причины, почему им это не нравится, что там покойников будут круглосуточно носить, что от колокольного звона все здания вокруг пойдут трещинами и рухнут. Вот, ну вот, не рухают, не рухают, а тут вот как раз в этом районе рухнут. Какие-то вообще фантастические и нелепые выдумки. А на самом деле человек просто боится. Вот тот же Льюис говорит, что мысль о Боге, она ему неприятна, как человеку, который близок к банкротству, неприятен вид банковской книжки. Человек пытается от Бога спрятаться. И вот апостол говорит, что Христос Иисус пришел в мир грешных спасти. Он не пришел этого бедного человека затоптать, он не пришел его осудить, он пришел его спасти. Ибо он пришел не судить мир, а спасти мир. И христианин, вообще любой человек, призван стать христианином, любой человек должен обратиться к Иисусу Христу с полным доверием, зная, что во Христе он встречает не гневного судью, который сейчас пришел его наказать, он встречает милостливого спасителя, который спас апостола Павла, этого страшного гонителя церкви, и который, конечно же, ожидает возможности спасти его, как только он обратится. Как говорится в одной из молитв, «Мы его всячески ожидая обращения». То есть Христос всегда ищет только спасти грешника и всегда с великим долготерпением ожидает его обращения. продолжим читать послание и прочитаем вторую главу. Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему, Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Иисус Христос, предавший себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и апостолом. Истину говорю во Христе, не лгу, учителем язычников вере и истине. И так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения, чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценную одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Жена доучится в безмолвии со всякой покорностью, а учить жене не позволяю не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева, и не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием. Апостол здесь наставляет совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. И мы это слышим, опять-таки, в каждой литургии, потому что наше православное богослужение, оно все библейское. Оно все построено на Слове Божьем, оно все построено на тех или иных цитатах из Священного Писания. Это бывает поразительно видеть, насколько полностью литургия православной церкви является библейской. И мы слышали ведь это неоднократно во время молитв, во время литургии, «Да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте». То есть мы молимся о стране нашей российской, властях и воинстве, и я, «Да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте». Это вот слова из послания апостола Павла к Тимофею. И мы видим, что здесь апостол наставляет молиться за царей и всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную. И в Новом Завете мы видим такое последовательно антиреволюционное учение. Апостол последовательно наставляет христиан повиноваться властям, платить подати, воздавать честь начальствующим царям, там, начальствующих в народе своем не злословить, судей не поносить. Нет власти, кроме как от Бога существующей власти, от Бога установлены. И здесь мы видим еще пример отношения апостола к государству. Что это было за государство? Это была Римская империя. Римская империя была, как любая империя, она была явлением сложным, она была явлением, как бы сейчас сказали, неоднозначным. С одной стороны, Римская империя простерла свою власть практически на все Средиземноморье, на весь тогдашний цивилизованный мир, и поддерживала в этих пределах мир. Римские провинции между собой не воевали. В самом Риме бывали гражданские войны. Вот римские провинции между собой не воевали, потому что римляне поддерживали мир. Римляне строили дороги, которые держатся до сих пор. И эти дороги, они строились для того, чтобы по ним, конечно, быстро могли перемещаться римские легионы. Но по ним ими также могли пользоваться обычные люди. Развивалась торговля. Торговля развивалась особенно благодаря тому, что поддерживался мир, благодаря тому, что как-то обуздывались разбойники, было такое эффективно функционирующее государство. Римляне создали так называемое римское право, которое до нас дошло через Восточную Римскую империю. Более того, знаете, когда обычно говорят там о гибели Римской империи, говорят, вот она там погибла в V веке, но это был, в общем-то, процесс, не какой-то внезапный момент. Но на самом деле Римская империя разделилась на две, на Западную Римскую империю, Восточную Римскую империю, которую с легкой руки деятелей Возрождения стали называть Византией. Но надо сказать, что сами жители Восточной Римской империи никогда себя не называли византийцами. Собственно, стали называть так из-за того, что Константин Великий свою новую столицу, Константинополь, построил на месте небольшого поселения Византиум. И начали уже столетия спустя называть это Византийской империей. На самом деле, конечно, сами жители называли себя ромеями, то есть римлянами. При том, что они перешли на греческий язык постепенно уже с латинского. Но это было государство, которое сохраняло преемство с Римской империей и просуществовало еще 1000 лет. Поэтому Восточная Римская империя, она, конечно, никуда не погибла. Иногда, знаете, какие-то дико невежественные люди говорят, что Римская империя погибла от христианства. Это полная чепуха, потому что как раз там, где христианство сильнее присутствовало в восточной части империи, там империя устояла и простояла 1000 лет. Но во времена, когда апостол Павел писал эти слова, Римская империя была абсолютно языческой. Там цари и все начальствующие не были благочестивыми христианами и не притворялись даже такими. И на христиан смотрели достаточно косо. Это не были добрые, благочестивые люди. И при том, что Римская империя поддерживала закон, поддерживала порядок, у римлян было четкое представление о законе, четкое представление о том, что существуют такие писанные нормы, по которым нужно поступать, было достаточно и беззакония, было достаточно греха, было достаточно зла. Если прочитать, например, известный античный текст Светония «Жизнь 12 цезарей», то просто поражаешься, насколько чудовищно развращенные жестокие люди могли править Римом. И вообще, если почитать античную литературу, то Римская империя была весьма суровым и жестоким государством. И можно вспомнить, что самое главное, что сделала Римская империя, Господь наш был распят римскими солдатами по приказу римского прокуратора. И, казалось бы, у апостола Павла, который принадлежал к иудейскому народу, у его собратьев иудеев были очень веские причины к римлянам относиться с глубокой неприязнью. И существовало партизанское движение, время от времени поднимались восстания. Было восстание в 70-м году, когда был разрушен Иерусалим. Было еще одно восстание в 136-м году Бар-Кохбы. Иудеи смотрели на римлян с ненавистью. И римляне смотрели на них с ненавистью, потому что римляне себя видели такие глобальные лидеры, которые всем несут, не было тогда понятия демократии и права человека, но тогда несли закон и порядок. И римский мир, пакс романия. Ну и действительно мир, действительно там, где римляне контролировали ситуацию, там существовал мир. И римляне видели в себе благодетелей, что мы пришли к этим варварам и установили у них мир, установили нашу передовую культуру, и поддерживаем мир, мы молодцы. А варвары, они неблагодарные мерзавцы, они восстают, и римляне подавляли восстание против них с очень большой суровостью. Они систематически людей распинали на крестах, это был такой вот знак устрашения. И римляне были людьми, которые, с одной стороны, да, что-то доброе приносили, порядок, закон, с другой стороны, творили также и много зла. И апостол мог бы податься в революционеры и сказать: «Долой кровавый режим кесаря». Он мог бы сказать, что вы смотрите, какие несправедливости творит римская власть. Она их творила. Он мог бы сказать: «Давайте мы все будем зелоты». Были же зелоты иудейские, такие партизаны, которые борются с властями. И вместо этого апостол говорит прямо противоположную вещь, которая наверняка возмущала многих его соплеменников иудеев. молитвы, прошения, благодарения за всех человеков, за царей и всех начальствующих. За римского кесаря, с точки зрения апостола Павла, надо молиться, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную. Христиане – это люди, которые стремятся к жизни тихой и безмятежной. Христиане никогда не ищут революции, никогда не ищут смуты. И для какой-то части людей, в том числе для какой-то части христиан, это кажется чем-то неприятным скорее. Потому что у людей бывают такие фрондерские настроения, противоправительственные, что хочется им, значит, тут помечтать о революции. И мы видим, что на самом деле Слово Божие, как нас учит вся история, Слово Божие говорит очень практичную, очень житейски мудрую вещь, что все мятежи, все революции ничего хорошего никогда не приносят. Мы видим, как люди мечтали о революции против царского режима в 1917 году, и жизнь действительно была тяжелая, действительно было 3 года войны Первой мировой, действительно люди были разорены, многие погибли, были миллионы убитых, были невыносимые тяготы войны, и люди имели основания быть недовольными, и они сказали: давайте мы свергнем царский режим, давайте мы покончим с этой войной, давайте мы сейчас устроим себе счастливую жизнь, наконец, потому что замучили все. И, как мы знаем, счастливой жизни не получилось, а получились такие ужасы, по сравнению с которыми все тяготы и испытания Первой мировой войны оказались чем-то уже, что можно было вспоминать с ностальгическими слезами. Если посмотреть революции в других странах, там еще раньше была Великая Французская революция, и сначала люди очень негодовали на то, какой злой тиран этот Людовик, король французский, как его надо свергнуть, потому что он тиран и душитель. И вот его свергли, и начался Великий террор, и оказалось, что этот страшный тиран-душитель Людовик был на самом деле человеком удивительно мягким и кротким по сравнению с теми революционерами, которые ему пришли на смену. И всегда, когда происходит мятеж, всегда, когда происходит революция, революция всегда обманывает возлагающиеся на нее ожидания, и она всегда очень плохо, всегда очень ухудшает положение людей. Как сказал я не помню, при каких обстоятельствах он это сказал, но сказал это отец Всеволод Чаплин, сказал, что революция берет проблему и превращает ее в катастрофу. И поэтому христиане чужды революционного духа, потому что дух революции – это дух обмана. И мы видим здесь, что апостол призывает молиться за царей и всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Может ли христианин противиться власти? И, вообще говоря, может, и об этом сказано в основах социальной концепции Русской Православной Церкви, это в ситуации, когда власть принуждает христианина к тяжкому греху. Например, там поклониться идолам. Вот из-за чего, что христиане отказывались делать. Но христиане при этом не поднимали восстание, не устраивали заговоров с целью смещения императора и замены его на какого-нибудь более подходящего. Они отказывались исполнять вот это конкретно безбожное повеление. Вот это конкретно злочестивое повеление, а вот налоги платить не отказывались, законы соблюдать не отказывались. Отказывались соблюдать конкретно вот это нечестивое повеление. И далее апостол говорит: «Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Для людей того времени человечество делилось на 2 группы – на иудеев и эллинов, на тех, кто чтит единого истинного Бога, и на тех, кто пребывает в многобожии, в идолопоклонстве. И отношения между этими 2 группами были достаточно враждебными. И иудеи могли смотреть на язычников, как на людей, которые совершенно погрязли, совершенно погибли, и нет им никакой надежды. И такое бывает иногда и у христиан, когда вот мы люди церковные, мы вот такие все богочестивые, а они там снаружи, и чего за них вообще молиться? Но апостол подчеркивает, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, в том числе римляне, в том числе римский император, в том числе римские легионеры. Бог хочет, чтобы даже те люди, которые нам неприятны, те люди, которые нам враждебны, Бог хочет, чтобы они спаслись и достигли познания истины. Бог хочет, чтобы спаслись все без исключения. Нет ни одного человека, о котором бы Бог не хотел, чтобы он спасся. Бог любит и желает спасти, в том числе тех людей, которые нам не нравятся. Тех людей, которые являются нашими врагами, тех людей, которые враждебны по отношению к нам. И апостол говорит, Бог хочет, чтобы они тоже спаслись и достигли познания истины. Христианин смотрит на других людей, как на тех, кого Бог желает, безусловно, спасти. И далее он говорит, един Бог, един посредник между Богом и человеками, человек Иисус Христос, предавший себя для искупления всех. Церковь учит на основании Священного Писания, что Господь и Спаситель наш Иисус Христос есть одновременно и Бог, и человек. Это делает его посредником между Богом и человеками. Он принадлежит обеим сторонам, он является и Богом, и человеком. И он предал себя для искупления всех. Христос умер за весь человеческий род. Нет такого человека, за которого бы Христос не умирал. И когда мы испытываем раздражение, гнев и негодование на каких-то людей, мы неизбежно должны помнить о том, что Христос умер за этих людей и желает их спасения. Да, они со своей стороны могут закоснеть во грехе и погибнуть, как и мы можем закоснеть во грехе и погибнуть. Но со своей стороны Бог ищет их спасения, Бог хочет их спасения, и Христос умер за этих людей.
Yeah.
третьей главе святой апостол Павел высказывает требования, которым должны соответствовать епископы и диаконы. Давайте прочитаем. «Верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, странолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей, содержащие в послушании со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет лепещись о Церкви Божией. Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую. Диаконы также должны быть честны, недвоязычны, непристрастны к вину, не корыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. И таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочные, допускать до служения. Равные жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим. Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе. И чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божием, который есть Церковь Бога Живаго, столб и утверждение истины. И беспрекословно, великое богочестие – тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Итак, мы видим здесь требования, которые предъявляются к епископу, и это требования, которые предъявляются христианину вообще. Это описание того, каким должен быть христианский характер. И тут хочется обратить внимание – тих и миролюбив. Потому что мы знаем, что люди бывают раздражительны, люди бывают гневливы. И вот христианин – это человек, который тих и миролюбив. Есть миллион причин, которым мы себе объясняем нашу гневливость. Но вот Слово Божие говорит – это нехорошо, это неправильно. Мы должны быть тихи и миролюбивы. И апостол говорит о церкви, обратив внимание – «Церковь есть Дом Божий, и Церковь Бога Живого – столб и утверждение истины». Где нам искать истину? Кто нам откроет истину? Церковь. Церковь есть столб и утверждение истины. И для того, чтобы нам открылась истина, мы должны искать ее именно в церкви. И далее, в 4 главе, апостол предостерегает против лжеучителей. Мы его прочтем. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные, познавшие истину, вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божие, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением». Потому что освящается Словом Божиим и молитвою. Внушая сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Негодных же и бабьих басней отвращайся, упражняй себя в благочестии. Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование в жизни настоящей и будущей. Слово сие верно и всякого приятия достойно. Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных. Проповедуй сие и учи, никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением, не нероди о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. О сём заботься, о всём пребывай, дабы успех твой был для всех очевиден. Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь и слушающих тебя». Итак, апостол начинает тут главу с предостережения против лжеучителей, которые отступят от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским. Очень резко он характеризует этих людей. Они внимают бесовским учением. И далее через лицемерие уже словесников, сожженных в совести своей. Самые резкие употребляет выражения для характеристики этих уже учителей. Он говорит, что они запрещают вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные, познавшие истину, вкушали с благодарением. Очевидно, эти уже учителя демонстрируют крайний такой аскетизм. Они запрещают вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил. Это люди, которые гнушаются всякой плотью, это люди, которые такие супер-гипераскеты, это люди, которые проводят чрезвычайно воздержанную жизнь. Просто чрезвычайно. Апостол Павел пишет, конечно, здесь не о буддистах, он их не знал. Я просто приведу как там, иллюстрацию такого гипераскетизма. Помню, как-то я прочитал про то, как некая англичанка уехала в буддийский монастырь и там вела образ жизни буддийской монахини. Я прочитал, я поразился, насколько языческий аскетизм суровее христианского. Если посмотреть там буддийских или индуистских подвижников, они гораздо суровее. И такая тенденция к гипераскетизму, она вот время от времени вылезает на поверхность. И это обратная сторона ситуации, когда люди живут в обществе, где существует такой языческий разврат. Люди уже объелись, их тошнит, их мутит. И они ударяются в крайний аскетизм, там, в противоположную крайность. И для этих уже учителей было важным запрещать вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил. Мы таких учителей, в общем-то, в истории находим, мы их видим. Это так называемые гностики или некоторые виды гностиков. Люди, которые претендовали на то, что они обладают гнозисом. Греческое слово «гнозис» значит знание, неким знанием, которое ставит их над основной массой христиан. И для гностиков была характерна вера в то, что материальный мир порочен по своей природе. Что материальное тело – это плохо в принципе. Что цель спасения состоит в том, чтобы обрести чисто духовную жизнь такую. Знаете, вот вне тела. Тело – это что-то ужасное. Было такое греческое выражение «сома-сема», то есть тело – это темница. И человек находится в теле, как в темнице. Он сюда попал в результате какой-то космической катастрофы. И цель всей духовной практики – как-нибудь из этой жуткой темницы выбраться, наконец. И это, в общем-то, психологически понятно, потому что с телом с ним проблемы. Там, то оно чего-то не того хочет, то оно вдруг болеть начинает, человек там соберется предаться возвышенным духовным этим рассуждениям, а тут у него зуб разболится как раз, вот и предавайся. Или еще какие-нибудь такие обидные болезни, когда человек молод, его поедают страсти, когда человек стар, его поедают болезни. В общем, возникает мысль, что там в раю у нас не будет зубов, и, соответственно, все будет, не будет у нас зубы болеть. И такое отвращение к телесности, оно понятно в языческом мире, и оно возникало неоднократно в истории христианского мира, там были разные ереси, там катары, альбегойцы, которые тоже считали тело дурным в принципе, но оно противно Слову Божию, оно противно Священному Писанию. Потому что Бог сотворил материальный мир. Бог сотворил человеческое тело. Бог сотворил пищу, Бог сотворил брак. Все это хорошие, правильные, угодные Богу вещи. Христианский аскетизм, он потому выглядит менее жестким, чем языческий, потому что в христианском аскетизме противопоставляется не дух и тело, а противопоставляется послушание и противление Богу. Христианин ищет не уничтожить тело, а привести его в послушание духу. И поэтому, хотя языческий и христианский аскетизм чем-то могут быть похожи, и языческий, и христианский подвижник, они воздерживаются, они чего-то отказываются. Христианин может отказываться от брака, есть монашество, он может отказываться от каких-то видов пищи, но не потому, что эти вещи сами по себе дурные, а потому, что он желает полностью посвятить себя Богу. И Слово Божие говорит о том, что брак – это хорошо, и пища – это хорошо. И Бог это все сотворил, чтобы мы все приняли это с благодарностью. И наша беда не в том, что сами по себе материальные вещи плохи или наши тела плохи. Наша проблема в том, что мы грешим, и мы не повинуемся Богу. И через наши грехи мы разрушаем наши собственные тела и души. А еретики, которые предавались такому гипераскетизму и говорили, что нет, вот тело это в принципе плохо, поэтому нужно избегать брака, нужно избегать пищи, их апостол порицает самым резким образом. И мы видим здесь, что апостол обозначает, что есть как бы две духовные опасности с двух разных сторон. Есть опасность такой, такого отказа от аскетизма, такой расслабленности, если не распущенности, когда человек там себе все позволяет. Есть обратная опасность, есть такой гипераскетизм, когда люди отрицают благость Божьего творения, когда люди считают, что они должны от всего воздерживаться не потому, что они хотят угодить Богу, а потому, что эти вещи, в принципе, скверные. И многие святоотеческие толкователи, они обращают внимание на то, что если бы брак был дурным делом, то воздержание от него не было бы подвигом. Не является подвигом воздержания от воровства. Не является подвигом воздержания от убийства. Это не жертва, которую человек приносит Богу, это то, что он обязан делать. А если человек выбирает путь монашества, он воздерживается от брака, он тем самым он отказывается от чего-то, от чего он, в принципе, не обязан отказываться. Он приносит Богу добровольный дар, и Бог этот дар принимает. Но мы сейчас не успеем уже полностью прочитать, но вот коротко обратим внимание на слова в шестой главе, которые вызывали и продолжают вызывать какие-то нарекания часто у многих читателей, особенно не церковных. В шестой главе апостол пишет: «Рабы, под игом находящиеся, должны почитать господ своих достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и учения. Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья, но тем более должны служить им, что они верные и возлюбленные и благодетельствуют им. Учись ему и увещевай». Говорят, ну как же, вот апостол Павел поддерживает институт рабства. Какой ужас, ужас, церковь вообще поддерживала институт рабства. И тут важно правильно понять эти слова апостола. Апостол здесь не поддерживает институт рабства, не восстает против института рабства. Он вообще о другом. Его интересует вечное спасение людей. И он живет в рабовладельческом обществе, где существует такая реальность, как рабство. И он не говорит: давайте устроим революцию. Нет. Он не говорит, что это вот так и надо. Он просто говорит: ну вот существует такое положение вещей. И в этой социальной реальности, в этой социальной структуре христианин должен вести себя по-христиански. Потому что Священное Писание, оно прежде всего обращено к нашему личному спасению, не к тому, как переделать общество. Очень часто это невозможно. Это вне наших сил. Но в наших силах, внутри той социальной структуры, в которой мы находимся, вести себя как христиане. И апостол говорит: «Рабы, находящиеся под игом, должны почитать господ своих достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и учения». Человек, который оказался в таком социально низком статусе, он может озлобиться, он может злиться, он может говорить: ну вот тогда, тогда были рабы и господа, а сейчас есть там богатые и бедные. Он может сказать: я вот не знаю, как до получки вообще дотянуть. я тут кашей питаюсь, а этот гадский гад, он себе купил там вообще команду, вообще не, футбольную, не знаю, куда деньги девать. И апостол говорит, что не нужно предаваться такому чувству озлобленности по отношению к людям, которые занимают более высокое положение. Нет. Почитать достойными всякой чести. И это кажется чем-то странным, парадоксальным, идущим совершенно наперекор нашим привычкам и тому, что мы, вот, может быть, привыкли считать правильным, но апостол говорит, что мы не должны давать волю раздражению и гневу по отношению к людям, которые социально находятся на более высоком уровне. Почему? Потому что мы все находимся на самом деле на одном уровне. Мы все призваны к вечному спасению в Иисусе Христе. Но время нашей передачи уже подходит к концу. Я надеюсь все же, что вы останетесь на нашей волне, а я уже должен с вами прощаться. До свидания, всего вам доброго.